Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о том, что значило слово «парк» до 1917 года и какие новые форматы были созданы в ходе глобальных, иногда потрясающих своими размерами, своей глубиной социальных экспериментов 20-30-х годов. Собственно, основная единица для изучения – это пресловутый ПКИО – парк культуры и отдыха. Кто из идеологов занимался разработкой парка культуры и отдыха как единицы новой культурной? Какие составляющие были у этого формата? Что удивительного можно было найти в московских парках в 30-е годы, что нам совершенно непривычно сейчас? Обо всем этом я постараюсь рассказать. Но сначала для затравки немножко все-таки предыстории. До революции парк подразумевался как большой зеленый массив. Он мог был быть в частных руках, рядом с усадьбами Кускова, Архангельская, рядом с усадьбой Останкино. Он мог быть большим городским пространством, как Сокольники, как Петровский парк. Но в любом случае, как сказали бы большевики, парк – это понятие классовое. То есть в основном там, конечно, гуляла, как до революции выражались, чистая публика, и люди среднего класса, люди, у которых там были дачи, это относится и к Сокольникам, и к Петровскому парку. Для простого народа, под простым народом я имею в виду, конечно, мещан, мастеровых, просто городских обывателей, существовали так называемые гуляния. Дни, когда все смешивались подряд, и в основном это были дни почитаемых святых в том или ином монастыре, либо просто традиция гулять там под Новинским, либо гулять в районе Новодевичьего монастыря. Поэтому, например, 1 мая было знаменитое гуляние в Сокольниках. Оно никак не связано ни с большевиками, ни с чем. Просто каждый год москвичи выбирались, и город действительно пустел. Вот как мы это можем наблюдать на картине гуляния в Сокольниках родственника Антона Павловича Чехова. Там есть откровенно скучающие люди, но там есть люди, которые от этого ежегодного формата, который нисколько не менялся, все-таки способны получать некоторое удовольствие. Если мы говорим о садах коммерческих, то, конечно, они были заточены в основном на получение прибыли. Там была неплохая архитектура, там были хорошие садовые павильоны, там была достойная работа с деревом. Но в то же время, конечно, рубль за вход, 50 копеек за вход, резко ограничивали желающих из числа студенческой молодежи, из числа просто крестьян, которые приехали в Москву. Таких садов было очень много, некоторые из них прогорали в течение 2-3 сезонов. То есть, например, сад Эрмитаж, нам всем известный, переезжал раза 3 и менял хозяев. Сейчас он дислоцируется в районе Каретного ряда, а тогда 2-3 сезона просуществовали, поняли, что не смогли отбить вложений с 1 мая по 1 где-то октября, когда длился в Москве вот этот прогулочный сезон. И все, они другому антрепренеру это продают, и уже под новым именем появляются театры, появляются духовые оркестры, появляется, может быть, оперетка. Но в основном, конечно, в таких садах, вроде Эрмитажа или аквариума, не делали упор на зеленые насаждения. Делали упор исключительно на то, что различные виды досуга могут сосуществовать в одном пространстве. Пение, танцы, музыка, пантомима. И вот в правой части слайда вы можете видеть так называемую щукинскую сцену. Это последнее, что успел построить владелец сада Эрмитаж где-то до 1915-1916 года. Это очень большое огороженное пространство. Очень, кстати, напоминает вот именно по формату, такая большая сцена под открытым небом, либо open-air какой-нибудь, либо зеленый театр в парке Горького. Вот на этой статуе античное божество, как всегда в образе законодательницы, довольно популярная тема для украшения. В общем, до революции садики отдельно, нюхание цветочков отдельно, и вот эти похождения в парках, где действительно можно было получить удовольствие и интеллектуальное, и физическое совершенно отдельно. Домов культуры как таковых не существовало. Дом культуры – это советское изобретение 20-х годов. В Москве лет за 10, за 15 до революции, понимая, что народ на окраинах, на дальних окраинах, Преображенская, Симоновская Слобода, Черкизово, Хапилов, что там на этих окраинах народу, кроме как в кабак, пойти некуда. Действительно. И если даже в кабак человек выбирается, то это большой праздник, который не может не закончиться мордобоем, потому что иначе и вспомнить нечего. Поэтому город уже сужает деньги, и частные лица начинают инвестировать в постройку так называемых народных домов. Народный дом – это ДК, в зачаточном виде. Там обычно можно посмотреть в астрономическую трубу, там можно посетить зал, где будут показывать картинки волшебного фонаря. Но в целом, если честно, народные дома очень сильно проигрывали, особенно потому, что кабаки находились рядом, и часто те же самые народные дома просто сдавали в аренду питейным заведениям свои помещения. Единственный пример более-менее такого культурного освоения окраины. Это Веденский народный дом, который сейчас носит название, он бывший ДК МЭЛС, сейчас это пространство, где «Современник» играет на Яузе, на площади Журавлева. Там очень многое изменилось. Наверху сейчас там скульптуры уже советского типа. Но вот именно это дореволюционное культурное пространство 1903 года. Иногда в качестве такого сочетания культурных похождений и в то же время попытки полюбоваться природой использовались внутренние большие пространства, такие вот open space. Мы же с вами понимаем, что живем в замечательном городе, где зима иногда 9 месяцев в году. И поэтому особенно часто московский манеж, который не имел практически перекрытий, колонн внутри, снимался, допустим, любителями садоводства, они затаскивали взрослые деревья, они украшали внутренние аллеи, и люди гуляли как бы летом, но понимая, что вокруг уже хлябь, грязь и все на свете. Конечно, это тоже было платное удовольствие, те же искомые 50 копеек рубль, и продолжалось это обычно не больше 2-3 недель. То есть, если хотите погулять внутри манежа, послушать музыку, вкусить мороженого и иных яств, выпить, приложиться к бутылочке, к нежинской рябинке, нужно было следить за календарем. Но революция все это опрокинула. И в 20-е годы, когда начинают размышлять над любой стороной человеческого бытия, что есть семья, что есть труд, что есть культура, возникает неминуемый вопрос, что такое отдых? Как должен отдыхать человек новой формации? Как человек, ну, homo sovieticus, должен эстетически, не прикладываясь к бутылке, каждый день после трудов праведных на строительстве советского государства себя развлекать. И сначала была очень большая программа, которая, если честно, очень напоминала дореволюционные вот эти народные дома. То есть к десятилетию революции, к 1927 году, возник резонный вопрос. А какие выгоды получили обитатели окраин после того, как зажглась волшебная цифра 10? Она уже круглая. Чтобы вы понимали, Москва не очень изменилась к 1927 году. Промышленность восстанавливалась довольно медленно. Непманы гуляли так, что у пролетариата возникал вот резонный вопрос о нужности завоевания революции. И если и строились какие-то, ну скажем так, значимые места, символы, то они все были проектные. Дворец Советов в проекте, Дворец Труда дальше проектов не вырос. Если что-то и строилось, то это вот рабочие поселки, Денгауэровка, Усачевка, Буденновский поселок, Дубровка, где кое-кому из рабочих, да, действительно жилье перепадало. Но это капля в море. И поэтому социалистические, окраины нового социалистического города продолжались, в принципе, оставаться такими же песчаными, не очень удобными, куда даже трамвай не всегда дотягивался. И поэтому, чтобы быстренько развлечь иностранных гостей и в то же время показать, что советская власть заботится о формировании культурного кода молодых рабочих, которые взрастают, Мельникову и Голосову дали право возвести на окраинах Москвы вот примерно 10 рабочих клубов. Мы до сих пор все восхищаемся ДК Русакова, где зрительные места вынесены в отдельные зубцы, так что это напоминает половину шестеренки. Мы до сих пор восхищаемся ДК имени Зуева, погибшего слесаря соседнего трамвайно-троллейбусного парка. Здесь впервые Голосов применяет цилиндры, вписанные друг в друга массово. Но опять же, это капля в море. Человек сюда приходит как в такой островок коммунистического быта, а дальше он возвращается в свою каморку и понимает, что действительность не так хороша. Нужны были большие пространства, которые являли собой царство победившего социализма. В Москве таких островков было несколько. Первый островок – это ВДНХ, сначала всесоюзная сельскохозяйственная выставка, а второй островок – это парки культуры и отдыха, где, да, их сначала называли просто парки культуры отдыха, без «и». ПКИО с маленьким «и» строчным появилось потом. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, как эти парки на примере парка имени Горького начали формироваться. Вот эта земля, на которой мы немножко возвышенно сидим, всегда была одной из главных московских свалок. Красота начиналась за Голицынским прудом, так называемым, в начале Нескучного сада. И когда здесь в 1922 году провели вот эту знаменитую кустарную выставку, то никто не ожидал, что через 6 лет здесь появится главный советский парк, фабрика по формированию нового советского человека. И даже сохранился анекдот, не анекдот, но тем не менее в мемуарах этот случай проскальзывает. Бывшие красные командиры, которые вернулись из гражданской войны, лазят вот здесь в районе довольно малярийных и неблагополучных мест, и один у другого спрашивает: ну что ты здесь построишь? И вот скажи, мы здесь вот среди комаров лазим, неужели с Юденичем было легче воевать? То есть они сравнивали это, какие условия, приближенные к боевым. Но тогда появляется концепция вот именно сада, парка, который сочетает в себе и агитационные функции, и пропагандистские функции, и физкультурные функции, и все это массово, массово, массово. Они пишут, это там на 3000 человек в день, это на 5000 человек в день, это на 7000 человек в день. Главное, чтобы больше людей сюда пришло. И, конечно, были теоретические работы, очень сильно затрагивающие те или иные стороны паркового строительства, но я не буду вас утомлять и прочитаю программное стихотворение Маяковского, которое вот буквально легло в основу этой новой концепции парка, культуры и отдыха, пока еще не Горького. Что такое парк? 1928 год. Как раз через несколько месяцев здесь начнут делать первые дорожки будущего парка Горького. Ясно каждому, что парк – место для влюбленных парок. Место, где под соловьем две души в одну совьем. Где ведет к любовной дрожи сеть запутанных дорожек. В парках в этих луны и арки, с гондол баркаролы над водах вам. Но я говорю о другом парке, о парке культуры и отдыха. В этот парк приходишь так, днем работы перемотан, как трамваи входят в парк трамвайный для ремонта. То есть трамвайный парк, где нужно все механизмы привести в порядок, сравнивается с парком культуры и отдыха, где человек приходит отдыхать всеми органами чувств абсолютно. Руки устали, вот тебе гичка, мускулы стали, гичка, вычикань, устали ноги, ногам польза, из комнаты берлоги иди и футболься. Опять же, предпочтение общественного пространства темноте мелкой комнаты. То есть комната берлога, нечего там сидеть в темноте, иди и футболься. Спина утомилась, блузами вспенец, сделайте милость, шпарьте в теннис. Маяковский прям пункт за пунктом излагает, что будет в Советском парке в 30-е годы. Непское сердце тоже рада. Европу вспомнишь в шаге и в стукне. Рада и душа бюрократа. Газон как стол в зеленом сукне. Маяковский утверждает, парк для абсолютно любого горожанина. То есть для Непмана он напоминает Европу с ее газонами, а для бюрократа он напоминает зеленое сукно его стола, либо карточного стола, либо бильярдного стола. Соответственно, колесо умрешь от смеха, влазят полные с огляцей. Трудно им, а надо ехать, учатся приспособляться. Мышеловка граждан 20 в сетке проволочных линий верно учатся скрываться от налогов наркомфиних. А масса вливается в веселье в это. Есть где мысль выстукать. Тут тебе от Моссовета радио и выставка. Под ручкой ручки груз вам таскать ли с тоски? С профсоюзом гулянье раскинь. Уйди жантильный с томной тоской, комнатный век и безмясый. Входи, товарищ, в темп городской, в парк размаха и массы. Должно усилиться восприятие времени. Живи, 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 наслаждайся. Уйди, век комнатный, безмясый. Нам нужен парк размаха и массы. Маяковский, сам того не желая, сочинил довольно программную вещь, которая будет до конца сталинской эпохи выполняться. И сейчас мы с вами об этом поговорим. Парк культуры и отдыха, когда он возникает, это, естественно, особый мир со своей символикой. Вот даже вот эта красивая арка, она не очень функциональна. Согласитесь, но она обозначает вход в совершенно иное пространство, как на ВДНХ. Мы покидаем старую Москву, которая не перестроена по социалистическим канонам, и мы попадаем в город, где все от топонимики до оранжерей напоминает о новом человеке. Здесь время начинается, как в годы Великой Французской революции, с первого года. Здесь совершенно нет каких-то памятников старины, если не учитывать дальние-дальние аллеи нескучного сада. Здесь все, что создано человеком, создано советским человеком, здесь и сейчас. Поэтому человек не рефлексирует по поводу того, что раньше было лучше. Он, наоборот, видит диаграммы и понимает, что раньше здесь была мусорка, что все здесь началось с 1928 года. И при этом не столько на... Вот, помните, в расхожих фильмах всегда «не доверяй сердцу, доверяй разуму», «не доверяй разуму, доверяй сердцу». Здесь именно идет проверка чувств. Это слова Надежды Крупской. Нельзя организовать ум, не организуя в то же время психологии, не организуя чувств. Здесь все для конкретного человека от дошкольного возраста до стариковского. И мы в этом убедимся. И потом, когда уже начинают выходить всякие бравурные издания и путеводители начала 30-х, которые уже рефлексируют по поводу построенного парка Горького, парк получает совершенно особое название – «Особый цех пятилетки». То есть кто-то занимается домнами, кто-то занимается гидроэлектростанциями, а кто-то занимается культурой. И поэтому даже стихи были вот в 31-м году. «Здесь физкультура и песни, и смех в битвах с врагами метки. Парк пролетарской культуры цех, парк – это цех пятилетки». То есть борьба идет одновременно на всех фронтах. И лексика военная, как вы убедитесь, милитаризованная, предельно агрессивная. Мы, они, везде, абсолютно везде. Один из современных исследователей парков, который занимается гендерным аспектом садовой скульптуры, господин Золотоносов, пишет, что парк – это просветительская визуализация мифа о новой действительности. Но это вот то же самое, что, о чем мы с вами говорили. Социализма нет, но в пределах парка он уже построен. И дальше. Это генерация эффектов и сексуальной энергии, которая затем должна расходоваться ради деторождения, остаток полового возбуждения превращаться в энергию трудовую, социальную. Повторюсь, это исследование уже 2000-х годов, а не 30-х годов. Об этом тоже писали в 30-е, но совершенно другими словами. Теперь перейдем к документам эпохи, иногда скучным, но очень патетическим, которые проливают свет на то, чего ждали именно от парка культуры и отдыха, как новой единицы. Была такая академия коммунального хозяйства, которая занималась и парками в том числе. Вот что она декларировала в одном из своих манифестов, пока не отчетов. «Повседневная забота о человеке является неотъемлемой и основной задачей в жизни и развитии нашей великой страны социализма. Забота о росте материально-культурного уровня трудящихся, о создании культурных социалистических условий труда и отдыха является повседневной заботой партии и правительства. Отсюда понятна та радость и полноправная жизнь, которой дышат трудящиеся всего нашего могучего союза. Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи. Сталин. Отсюда исходит то огромное стремление к развитию паркового строительства, которое наблюдается буквально во всех наших городских районных центрах и колхозах. В капиталистических городах также есть парки. Равно как есть в этих городах хорошие жилые дома и магазины с вкусной пищей. Но все это существует там как источник получения прибыли для владеющих этими парками частных лиц и акционерных компаний. Любимая у них максимальная прибыль, у нас максимальная ориентация на потребителя, скажем так, на получателя услуг. Поэтому для рабочих капиталистических городов парки являются такой же недоступной роскошью, как недоступно для них сносное жилье и сытая пища». Всегда на этом еще делался анонс, что вот раньше, допустим, пространство усадьбы было доступно феодалу в советском языке и двум десяткам его гостей, а в новой социалистической Москве в эти парки, национализированные, расчищенные, могут ходить практически все. Мы потом немножко развеем этот миф. Да, и появляется новое значение у слова «прогулка». До революции прогулка – это скорее что-то очень неспешное, что-то вдумчивое. В советское время прогулка – это что-то неотрефлексированное, быстрое, но в то же время бодрое, сенсуальное, чувственное. И вот у Ильфа и Петрова в одном из фельетонов есть замечательные слова, которые проливают свет на новое понятие слова «гулять». «Товарищи, давно уже пора дать отпор вредным и чуждым теориям о том, что гулять можно просто так, вообще». Надо наконец-то осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульгаризаторами опошляется названием прогулки. Просто так вообще гуляют коровы, собаки, кошки. Мы же должны, мы обязаны дать нагрузку каждой человека гуляющей единице. И эта единица должна, товарищи, не гулять, а товарищи должна проводить огромную прогулочную работу. Кое-какие попытки в этом направлении имеются. Вот проект товарища Гориллова. Что предлагает товарищ Горилла? Товарищ Горилла предлагает навесить на спину каждого человека гуляющего художественно выполненный плакат на какую-нибудь актуальную тему. Друг Дитевскую, это общество друг детей, очень популярное в 20-е дело, или Госстраховскую. Например, пока ты здесь гуляешь, у тебя, может быть, горит квартира. Скорее застрахуй свое движимое имущество в Госстрахе. Ну, понятно, что это фельетон, но фельетоны не создаются без основы. Они не создаются без каких-то реальных предпосылок. Поэтому первая часть про гулятельно-созидательный процесс, она вполне себе вписывается в советские теории о труде и отдыхе, о марксистском отдыхе 20-30-х годов. Так. Ага. Вот, помните, я вам говорил о классовом подходе. То, что раньше было доступно одному, сейчас доступно сотням тысяч. Вот, опять же, из документов 1933-1934 года. В результате недоступные прежде для рабочих роскошные московские парки царя и его вельмож, Нескучный сад, парк князя Голицына в километре от нас, парк графа Шереметьева Останкино и другие превращаются теперь в парки культурного отдыха для трудящихся Москвы. Такое же превращение мы имеем с бывшими парками царя и его разных вельмож и купечества в Ленинграде, во всех других городах, а также в колхозах и совхозах нашего Союза. На основе завоеваний социализма в период прежней пятилетки вторая пятилетка дает особенно бурный рост мероприятий по благоустройству городов, колхозов, совхозов и созданию сотен и тысяч новых культурных учреждений. Один из идеологов генерального плана реконструкции Москвы 1935 года пишет: «Все городские парки должны быть приведены в полный порядок, хорошо запланированы и благоустроены. 13 крупнейших парков вокруг города – Измайловский имени Сталина уже, Сокольнический имени Бубнова, наркома просвещения, Останкинский имени Дзержинского, кстати, Тимирязевский, парк имени Петра Алексеева, Сходнинский, Краснопресненский, Филикунцево, парк Ленинских гор, Центральный парк имени Горького, Нагатинский, Кузьминский, Кусковский и около 50 парков районного значения внутри города, городские бульвары Садового и Бульварного колец и зеленые площадки внутри жилых кварталов создадут в Москве мощную зеленую базу, оздоровляющую и украшающую нашу столицу». Здесь упор делается уже не на идеологию, а на озеленение, конечно, на оздоровление. Но дальше мы с вами поймем, что идеология никуда не делась. Вот замечательный автор Виктор Ардов в книге «Легендарная Ордынка» пишет: «Луначарского Бродский называл Лунопаркским. И парк Горького действительно сначала хотели назвать Лунопарком». По крайней мере, именно Луначарский высказывал такие идеи. Продолжая эту тему, прибавлю такое. В наше время весьма распространенной была аббревиатура «Центральный парк культуры и отдыха», произносилась на одном дыхании ЦПКО. Так вот, Бродский несколько перефразировал Маркса: «Пролетариату нечего терять, кроме своих ЦПКО». Кроме своих цепей. И сейчас уже поговорим об основных парках Москвы. К 1935-1936 году основных парков культуры и отдыха было несколько. Имени Горького. У парка Горького, который получил такое название в 1932 году, было два филиала. Это Сокольники и Измайловский парк, который был выстроен, на базе бывшего Измайловского зверинца. Так вот, один стал имени Бубнова, но название очень быстро забылось после того, как Бубнова расстреляли. И Измайловский парк, в принципе, сталинским называли чаще, потому что там до войны планировали строительство огромного стадиона имени Сталина на 200 тысяч человек. И поэтому там и скульптура Сталина была даже несколько. И парк этот был, ну вот явно с такой, что ли, оборонной направленностью. Был еще пролетарский, краснопролетарский парк культуры и отдыха. И парк ЦДК, который сейчас Екатерининский, но, в принципе, его до сих пор многие называют там садом ЦДСА, Центрального дома Советской Армии. Эти шесть парков были на острие атаки. Другие зеленые массивы, конечно, тоже существовали, но на них либо денег не хватало, либо советская власть пока не дала им высокого права называться парками культуры имени отдыха, как шутили в советское время. Конечно, парк Горького стал не просто витриной. Парк Горького стал местом, которое входило в программу посещения иностранцев, интуристов. Ну, в принципе, многие левые теоретики, теоретики левой мысли, ехали сюда, чтобы посмотреть. Ну, действительно, раз они отрицают вот буржуазный отдых, то как у них строится отдых пролетарский? Сейчас мы с вами все это подробно разжуем. И вот, как описывал путеводитель 1935 года. И метро, и прекрасная гранитная набережная, сделанная на протяжении 1,5 километра у Центрального парка культуры, кстати, вот здесь культуры и отдыха, свидетельствует о величайшей и непрестанной заботе партии советской власти о прекрасной счастливой жизни для граждан великой социалистической страны. В этом же направлении развертывается и вся программа деятельности парков, имеющая целью, смотрите, оздоровление, удовлетворение многообразных культурных запросов, выявление новых талантов в области искусства и создание бодрого, радостного настроения, так характерного для трудящихся нашей страны, победоносных строителей социализма в шестой части мира. Еще одна важная часть, которую нужно, наверное, записать на подкорочку. Человек, приходя в советский парк, не имел права на пессимизм. Совершенно не имел. В советских путеводителях достаточно подробно смакуется даже та палитра чувств, которая должна вызываться при виде памятника, при виде пруда, при виде воды, при виде набережной. То есть это реконструкция сознания простого человека. Это что-то необычное. Ну, мы с вами привыкли, что те или иные скульптуры вызывают диаметрально противоположные точки зрения и настроения, соответственно, разные периоды года. Советский путеводитель 30-х годов, как жанр, не знает таких препонов. При виде на человек испытывает нужно подчеркнуть гордости, величия, подъема народного хозяйства, всего и вся. Постоянно растущие требования, в том числе эстетического характера. Но вся вот эта красота, конечно, не была бесплатной. Как ни странно. До середины 50-х годов плата за все парки культуры и отдыха, за вход, взималась. Причем эта плата сравнимая и с мороженым, и плата сравнимая там с пострелять. Вот разовый вход в парк Горького. Взрослым одиночкам, сразу вспоминаются дети и красноармейцы, взрослым одиночкам 30 копеек, коллективам 20 копеек, учащимся 25 копеек, это при зарплате средней 400-500 рублей, детям школьного возраста одиночкам 10 копеек, коллективам детей 5 копеек, и только единственная категория проходит бесплатно, это дошкольники, и то с родителями. Просто так дошкольников не пустят. Были еще многочисленные абонементы, которые были очень дороги. Вот, например, абонемент в «Зеленый театр» на первые несколько рядов сезонный стоил 480 рублей. То есть это сравнимо с средней зарплатой, я тут уже не говорю рабочего, со средней зарплатой по Союзу в то время. Так что, опять же, это плата, без которой можно обойтись. Но советское государство декларирует: хотите попасть в рай? Хотите попасть в рай на земле и посмотреть, как мы все будем жить при коммунизме? Заплатите и получайте такую возможность. А это только разовая плата. Дальше нужно еще было платить за многочисленные развлечения. В 30-е годы топонимика парка была, в принципе, соответствующей топонимике всей советской страны. Ландышевая аллея, площадь Пятилетки, площадь Ударника, главная аллея, городок науки и техники. Я вот три раза споткнулся, напечатал Марсово поле. Не Марсово, массовое. Поле для физкультурников, поле для вот этих фигур многочисленных и, конечно, аллея пионеров. То, к чему мы совершенно сейчас не привыкли. Дома однодневного отдыха. Если вы гуляли на Воробьевых горах, вы знаете, что там за Андреевским монастырем есть такая закрытая усадьба. Ее называли Ноевой дачей до революции. Потом там был этнографический музей. Так вот, в районе Ноевой дачи были устроены, оцените просто гигантоманию момента, дома однодневного отдыха на 2000 человек. То есть организация выкупала путевки, и 1000 человек туда шли и развлекались. Это комбинат. Это не санаторий, это действительно комбинат. Вот как кухня была фабрикой, фабрика-кухня, как жилье было фабрикой, дом-коммуна, так и отдых тоже становился фабричным. И мы с вами потом в этом убедимся. Вот смотрите, человек прибывает в такой дом однодневного отдыха, как это называлось. И вот в парке отдыха, очень смешно писали, вместимость 1000 топчанов, шезлонгов на 1000 человек. Вот распорядок дня. 10:00 – зарядка. 10:30 – завтрак. 11:00 – беседа врача, разбивка на группы. Потом 2,5 часа – отдых в гамаках, в читальне, на физкультурных площадках. Массовые игры и развлечения, купание, солярий. Да, в Москва-реке тогда купались. 15:00 – обед. 15:16, вот мертвый час пошел оттуда, на самом деле, не из пионерских лагерей, а вот из этих домов однодневного отдыха, но мертвым часом он еще не назывался. Час отдыха, чтение, шахматы, настольные игры. Вот они опять порезвились, потом чай, потом опять 3 часа массовые игры и танцы, 19:30 ужин. Они расходятся. Кстати, стоило это, в принципе, довольно дорого, рублей 7 в день, но платил за это правком, либо само предприятие, поэтому простой человек этого не чувствовал. И парки вот на мощение на свое, на содержание аттракционов, конечно, большую часть денег получали именно от таких домов однодневного отдыха. Представляете, 2000 человек по 7 рублей, а там еще были категории так называемые, это уже там 20 тысяч рублей в день. И так с 1 мая по 1 октября практически, ну, конечно, там отдых в гамаках мог сменяться в случае дождя на чтение и шахматы, но тем не менее. Да, еще одно красивое слово – массовка. Вот сейчас слово «массовка» несет скорее такой некий негативный характер. До революции, в сталинское время массовкой называлось как раз одновременное пребывание людей вот в этом доме однодневного отдыха. Так и говорили, у нас сегодня массовка. То есть мы сегодня отдыхаем на протяжении дня. Я вам предлагаю меню, сценарий, ужин, массовки, которая проходила в другом парке, у которого, конечно, были более скромные возможности. Это Краснопресненский парк культуры и отдыха. Но так как Красная Пресня была для советской власти местом, где рабочие в 1905 году отстаивали свои интересы, поэтому на Красную Пресню денег шло, конечно, чуть-чуть побольше. Не парк Горького, но все-таки, смотрите, что тут предлагается. 11:00 – сбор. Потом час купания, солнечные ванны под наблюдением инструкторов. 12:30-13:00 – полчаса обед. Потом 2 часа тихий отдых в гамаках и в тени. Настольные игры, громкие читки, шахматы и шашки. Я вам потом покажу планировку стандартного советского парка 30-х годов, и вы соседству громких читок и тихому отдыху не удивитесь, потому что зонирование, в принципе, довольно жестко осуществлялось. Потом 1,5 часа катание на моторных и грибных лодках, потом полчаса чай, потом 2,5 часа физкультбаза, игры, сдача норм «Будь готов к труду и обороне», аттракционы. Потом полчаса, вот, кстати, рефлексия, это как современные там огоньки, которые иногда проходят в лагерях. Сбор предложений и пожеланий, беседа о проведенном дне. И потом 2 часа кино или концерт. Бетти Николаевна Глан. Это как раз главная фигура нашего рассказа. Это девушка, которая была очень долго инструктором Краснопресненского райкома и по молодежи, и по массовым видам отдыха. И она со временем стала директором парка Горького. Ей посвящены многочисленные мемуары, ей посвящено огромное количество статей. Ей на полном серьезе восхищались. Но это была такая культмассовичка из начала 30-х годов, которая, кстати, пострадала, она будет репрессирована как ЧСИР, член семьи изменников Родины. Но она, кстати, доживет до начала 90-х годов. И она даст большое количество интервью в 70-х, 80-х годах. И поэтому у нас остались воспоминания о том, как планировался парк Горького, чем он должен был стать. И вот она в одной из своих книг программных пишет вот как раз про городки однодневного отдыха, про которые я вам только что рассказывал. Нужно создавать культурные гиганты. Это без кавычек, это фраза тех лет. Вот этот самый городок с тысячей деревянных топчанов и городок кроватей на 5000 человек. На полном серьезе в Нескучном саду хотели создать подобный городок. Это еще очень сильно взаимодействовало с авангардными теориями сна, которые, например, разрабатывал Константин Мельников. Он думал, как под одним огромным цилиндром будут спать 800 человек под звуки классической музыки. Тут главная проходимость, тут главная массовость. И я совершенно не утрирую, когда говорю, что фабричность и конвейерность – это главные слова. Дело в том, что когда Герберт Уэллс приезжал в парк Горького, он его назвал «фабрикой счастливых людей». Фабрикой. И Бетти Глан он назвал руководителем этой фабрики, на что она ответила: весь наш Советский Союз – это одна фабрика. И мы лишь один цех, вот этот самый культурный цех пятилетки. Герберт Уэллс даже написал, ну, я думаю, все-таки под очень большим впечатлением, одну фразу, которую очень любят приводить сейчас. «Когда я умру для капитализма и снова проснусь для социализма, то надеюсь, что это будет именно в парке культуры и отдыха, и надеюсь в сопровождении Бетти Глан». И у нее в воспоминаниях есть еще одна задумка интересная о том, как они создавали этот парк из бывшей кустарной выставки на 45 гектарах. Григорий Александров, известный кинорежиссер, хотел сделать фильм, который бы начинался с того, что по свалке ходит слепой человек. Слепой, потому что он не знает, как выйти к этому свету социализма. Его вела девочка, как поводырь, которая очень хорошо пела и танцевала. Потом эта девочка выросла и стала директором парка. Превратилась в руководителя. Ну, это как знаменитый фильм «Дом на Трубной», где бывшая кухарка становится депутатом Моссовета. Но это был именно фильм о Бетти Глан, как маленькая девочка, действительно 20-летняя, потихоньку прибирала все к рукам и стала таким вот капковским руководителем начала 30-х годов. Ну, кстати, известная художница Ходосевич писала о ней не очень хорошо. Не успела наименование ЦПКИО состояться, как Горькому явилась 20-летняя руководительница ЦПКИО Бетти Глан и стала просить денег. У Горького на парк Горького. Дело в том, что началом литературной деятельности Горького считается рассказ «Макар Чудра» 1892 года. И, соответственно, 40-летие деятельности отмечалось в 1932. Парку тогда было уже 3,5-4 года, но он еще наименование в честь главного пролетарского писателя не имел. Но к чести Бетти Глан я скажу, что даже Ходосевич рассказывает об этом в длинной череде просителей, которые явились Горькому после наименования там, сотен объектов в его честь. Это как обычная российская черта, не советская. У Николая II тоже просили на все приюты, на все богадельни, которые названы в честь последнего российского императора. И вот, кстати, из путеводителя по парку Горького, кажется, 35-го года издания, имеется в продаже книга Бетти Глан «Ударно работать, культурно отдыхать». Цена 50 копеек. Продажа производится в книжном издательстве «Московский рабочий», в книжных киосках, ну, в общем, везде. «Ударно работать, культурно отдыхать». И после смерти непременно очутиться в парке Горького, на фабрике счастливых людей. Да, кстати, вы наверняка знаете о Болшевской трудовой коммуне, о ГПУ, потом НКВД, которая существовала в начале 30-х годов и занималась перевоспитанием трудных подростков. Они делали там лыжи, коньки и первые фотоаппараты Феликс Эдмундович Дзержинский, ФЭД. Начальник этой коммуны, который затем покончил с собой, Погребинский, тоже написал книжку, не зная о Бетти Глан, и назвал ее «Фабрика людей». То есть эта идея возникала спонтанно у совершенно разных мыслителей, ну, скажем так, просто осваивателей вот этого марксистского птичьего языка. И потом они разными путями, но приходили к этой идее, что нужно что-то прививать даже эстетические единицы молотком и конвейерно. Ну, давайте, да, вот, кстати, наша героиня. Не так много ее фотографий сохранилось. «Зеленый театр», который был построен в парке Горького. Замечательная вещь. Ну, там прежде всего много людей может поместиться. Еще на Голицынском пруду есть остров до сих пор. Они этот остров немножко видоизменили и превратили его в остров танцев. Там еще поставили несколько трубок попеременной высоты, которые позволяли, естественно, выплескивать струи разного диаметра, разной высоты. Они там умудрялись Лебединое озеро ставить. То есть танцуют на острове, вместо занавеса струи воды, насчет подсветки, кстати, не знаю, надо будет просветить этот вопрос, а пролетарии вот сидят полукругом амфитеатром. Всех привыкали сажать амфитеатрами, вот над этими сценами-ракушками в Зеленом театре. И вот мне стало интересно, что шло вот в летнем сезоне 35-го года. Народно-героическое зрелище о рейдах первой конной армии. Участвуют части московского гарнизона. Но это, в принципе, для тех лет не какая-то вот штучная вещь. Например, многие из вас знают, что театр Красной армии, театр Советской армии проектировался так, что даже использование танков там было предусмотрено. Танки сами не использовались, но тем не менее могли выехать. Опера «Кармен», традиция «Царь Эдип» Софокла, полдники рабочей семьи. Я очень пытался долго это расшифровать, но, к сожалению, язык неотделим от его носителя, особенно язык идеологизированный. И поэтому полдники рабочей семьи пока, к сожалению, не дешифруются. Мы можем только предполагать. Реквием Берлиоза, девятая симфония Бетховена, Чайковский, Глинка, Доргомышский. Концерт молодых дарований, встреча лучших мастеров шахматного дела. Это все проходило в Зеленом театре в 1935 году. Был еще отдельный театр для детей. Ну, здесь полностью реализовывалась концепция «Детям мороженое, жене цветы». Каждый может найти по себе что-то. «Негритенок и обезьяна», «Миллион почтальонов», «Сказка о царе Салтане», «Бей барабан борьбу». Но даже детям втюхивали идеологическое. Была постановка «Фриц Бауэр», которая рассказывала про немецкого судью-антифашиста, который будет особенно известен в конце 30-х годов. Так, переключайся. Еще одна обязательная вещь, без которой совершенно нельзя обойтись в 30-е годы, это массовое пение. Вот прямо в путеводителях по Москве указывалось, что массовое пение в парке Горького ежедневно с 20 до 22 часов. Смотрите, пели в 6 местах. На Ленинской площади, на площади Пятилетки, на Автоаллее, на Массовом поле, на площади Ударника и в Нескучном саду. Да, и самое интересное, что не очень сильно идеология пока касалась обучению танцу до года 1934-1935. И поэтому сейчас вот лихо отплясывают там на деревянном помосте. А в самом парке Горького в 1935 году было 4 курса, даже 6 курсов танцев. Группы по старому бальному танцу. 20 рублей. Первый цикл – венгерка, мотлеты, транш, падеграсс, элементы вальса. Второй вариант – краковяк, тустеп, падетруа, падекатр, миньон и тарантелла. Группы по западному танцу. Внимание, запад мы хаем, но цена повышается на 10 рублей. Вот это стоит уже тридцатник. Первый цикл – фокстрот, второй цикл – танго и румба, третий цикл – бастон и венский вальс. И были еще группы по новому танцу, они стоили 30-35 рублей, то есть вообще ценник завышенный, лаун-теннис, тантри-трот, хо и бастон. Радость жизни невозможна без аттракционов. Первым советским руководителем, который увидит нормальный городок аттракционов, будет, к сожалению, Никита Сергеевич Хрущев. Он посетил Диснейленд и сказал, что вот парку Горького надо как-то двигаться в сторону тех же лунопарков и Диснейлендов. Но, несмотря на это, аттракционы были, аттракционы делались в Советском Союзе. Вот какие из них были в парке Горького. Парашютная вышка, спиральный спуск, это два в одном, воздушная дорога, колесо смеха, колесо вихрь, колесо обозрения. «Вниз головой», «Аллея смеха», «Вагон путешествий», «Веселое колесо», «Параболоид чудес». «Параболоид чудес» – это вообще очень странная штука. В большой-большой шар загоняли порядка 10 человек. Шар вращался в разных направлениях. И туда еще для, наверное, эмоций отправляли 10 мячей волейбольных. То есть они там отскакивали в разных траекториях. И все это называлось «Параболоид чудес». Мост препятствий, ну и традиционный автодром – это сталкивающиеся автомобили. Название, как вы понимаете, пока еще на иностранный не переводят. Это все в эпоху борьбы с любыми упоминаниями. Но детство должно было, конечно, проходить вот как-то так, юность точнее. И ее должны были советские кинематографисты совершенно правильно, совершенно пафосно, без каких-либо сомнений освещать. Мы видим балюстраду, которая очень напоминает такие же элементы в приморских городах. Кстати, да, экспансия курортной архитектуры в холодную Москву. До этого нужно было додуматься, но об этом очень много Паперной в «Культуре 2» пишет, я не буду рассуждать. Крымский мост, не тот, который то появится, то не появится, а Московский Крымский мост, он тоже такой легкий, ажурный, в свое время входил в шестерку мостов Европы, был построен в 1937 году. Ну и самое главное, это вот эта самая парашютная вышка, она же спиральный спуск. Ее хотели восстановить в парке Горького, начиная с 2012 года, но пока дальше декларации это не зашло, но мне кажется, если уж руководство парка берет курс на совмещение всего на свете, там и танцев, и выпускных, и высшей школы экономики, и народной обсерватории, то очень неплохо такая вот деревянная конструкция будет в парке смотреться, потому что все дешево, все из дерева, и до сих пор мы с вами понимаем, что и оливковый пляж, и набережная, там очень много именно деревянных конструкций. Парашютная вышка слева, она была высотой 35 метров, ну вот, собственно, спиральный спуск, сухой аквапарк, так называемый. А люди действительно в основном для сдачи норм ГТО, не для собственного удовольствия, наверх поднимались. Здесь были курсы парашютистов. И постепенно у нас же все хорошее и все плохое из Москвы тащат, даже если оно не прижилось. И поэтому вот такие вот вышки стали появляться в десятках городах Советского Союза. А города-то бедные. Они даже единственный городской сад не в состоянии содержать, переделанный из бывшего помещичьего. Поэтому они рушат церковь, рушат ее до одного из ярусов и делают парашютную вышку. Это глушь совершенная. Это нынешний поселок Вятские Поляны Кировской области. Там добираться от Кирова долгие-долгие часы. И мы примеров таких вот башен, церквей, парашютных вышек знаем десятки. Не все из них, правда, хорошо были зафотографированы. Теперь мы переходим к идеологемам, к тому, как освещалась в парке культуры и отдыха советская действительность. Очень показательная вещь, которая была в парке Горького, это так называемый городок науки и техники. Я его называю прото-ВДНХ. Здесь было 8 экспозиций, которые размещались часто под открытым небом, часто в небольшом ангаре. И там рассказывалось об успехах советской страны в той или иной отрасли. Ну, конечно, опять же, в свете первых пятилеток. Смотрите, была первая экспозиция «Тяжелая индустрия». Что она включала? Модель Днепрогэса, карту «Большая Волга». Тогда еще водохранилища не были введены в строй, но план сам Большой Волги существовал. Модель Самаркандской тепловой, кстати, станции, план ГЛРО электрификации, динамика электрификации, знатные люди металлургии, наши достижения в станкостроении. Ну, кстати, в каждом из павильонов, согласно статистике самого парка Горького, человек в среднем проводил от 6 до 15 минут. Поэтому я бы не сказал, чтобы это были совсем какие-то очень интересные экспозиции, либо они были интересны только непосредственно мастерам, которые в этом разбирались. Была экспозиция «Новую технику легкой промышленности». Там были рабочие места ткача и придильщика, а также, ну как без нее быть, выставка-продажа изделий промкооперации. Ведь тогда кустари не знали, что им делать. Они привыкли к тому, что рынок рознично или артельно поглощает их продукцию. Стали массово создаваться художественные комбинаты, комбинаты декоративно-прикладного искусства и творчества. И поэтому выставка-продажа, она позволяла вот как-то от этих деревянных братин избавиться массово. Была отдельная экспозиция за техническую реконструкцию транспорта. Там к одному из прудов, который располагался в парке Горького, присобачили водолазную станцию. В принципе, каждый желающий мог дайвингом позаниматься. Также там был представлен рельефный макет канала Москва-Волга. Вот куда это все делось, потому что это великолепный источник по реконструкции представления о будущем. Это наше прошлое, которое рисует, каким прекрасным должно быть советское грядущее. Вот этого нет. Вот это все куда-то делось или где-то стоит. Но это как знаменитая многофигурная композиция Вучетича, которая недавно была найдена в главном павильоне ВДНХ. Она была закрыта эротическим магазином все 90-е и 2000-е годы. И когда открылась, люди увидели гипсовые конструкции, у которых головы слетели, знамена слетели. Сейчас это привели в порядок, но это смотрится по-другому, как смотрел на это глаз создателя в 1954 году. А тогда это было прям не знаю, что ли, музейное пространство. Прошло 50 лет, и что с этими идеями стало? Был, простите за некоторое отступление, была еще одна экспозиция «Овладение высотами авиации, стратосферы и Арктики». Ни один киножурнал, многие мои знакомые могут подтвердить, не обходился без обязательного репортажа либо о празднике на Тушинском аэродроме, либо об очередном полете или работе советских станций «Северный полюс». Поэтому там была галерея советских рекордов, знатные люди авиации, Арктика будущего, герои Арктики. Дальше. Старая и новая Москва, естественные науки – и за реконструкцию техники связи. Кстати, при парке Горького как таковой социологической службы не было, но тем не менее советские представители статистики здесь время от времени работали. И у нас сохранился уникальный документ, просто уникальный, который создавался не для очередной выставки, как все растет и развивается, а для маркировки показателей работы парка. Табличка, которая была создана, она называется «Намерение посетителей парка». Ну, то есть тут зачем пришел человек? И вот смотрите. Без специальных намерений. Просто отдохнуть и погулять. 41%. Посетить аттракционы. 11%. Музыка. 10%. Заняться физкультурой. 10%. Танцы. 8%. Видите там где-нибудь идеологию? Нет. Это воздействовало на минимальное число людей. Только дальше. Смотрите. Городок науки и техники. 7%. Политбеседы. 3%. Посмотреть все сразу. 4%. Прочее. 6%. То есть вот суммарно, конечно, люди приходили просто отдохнуть после работы. Они очень часто воспринимали как балласт вот эту статистику и эту тяжелую металлургию, которая им в довесок прибавлялась. Но, тем не менее, как была построена массовая работа? В парке отдыха отдельно была физкульт-база и отдельно была культ-база. То есть одна занималась физическим здоровьем, другая занималась разумом и психологическим здоровьем. Были кинолекции, их крутили по кругу. Как я работаю? Замечательные люди науки и техники. Что я видел за границей? Кто, интересно, если учесть, что там бывали считанное число жителей СССР. Хочу знать СССР, как управлять автомобилем. Это вот крутилось в летних кинотеатрах по кругу. Дальше. Были филиалы музея Маркса, Энгельса, Ленина и музея революции. Но они часто меняли свои экспозиции. В 1935 году были выставки «40 лет со дня смерти Энгельса», «Ленин в 1905 году», «Партия во время империалистической войны», «Ленин и Сталин, организаторы и вожди Коминтерна», «Музей каторги и ссылки», «Выставка МОПРА», господи, забыл аббревиатуру, «Международная организация помощи борцам революции», «Международное движение между 6-м и 7-м конгрессами Коминтерна» и «Белый террор». Причем здесь белый террор? И, наверное, под белым террором подразумевался любой империалистический террор, которому преследуются активисты в зарубежных странах. Была еще аллея консультаций. Это совершенно прекрасно. Вот последний пруд, Голицынский, там она находилась. Смотрите, какие были темы. «Куда поехать летом? Туризм в СССР». «Как организовать правильное культурное шефство над колхозом?» «Лекции по антирелигиозной пропаганде», «Условия поступления в вузы», «Правильно ли мы воспитываем детей?», «Проверка облигаций госзаймов», но это уже скорее прикладная вещь. И вот единым блоком оно подается и, к сожалению, никак не конкретизируется. «Беседа о текущих политических и хозяйственных делах», «Важнейших решениях партии и правительства», «О международном положении», а также «Выступления старых большевиков», «Политкоторжан» и «Политэмигрантов». Я напомню, что в 1937-1938 годах ни от «Политэмигрантов», ни от «Политкоторжан» практически ничего не осталось. Поэтому вот это летние программы 1935-1936 года. Были и забавные вещи. Вот такой огромный глобус стоял в 30-е годы. Можно было действительно оценить, 1/6, 1/7 или там 1/8 земного шара занимается страной Советов. Ну вот это очень известный снимок. Видите, как он скучает. Вот. Ему явно очень надоело. Наверху надпись: здесь проводятся политбеседы и консультации по вопросам второй пятилетки. Ежедневно с 6 до 9 часов вечера. Но, возможно, это не консультант, и не стоит вот так вот иронично оценивать то, что нет у этого товарища здесь хвостика желающих. Я в некоторых схемах парка Горького нашел тихие зоны для занятий студентов. Вот они могли в парткабинете получить литературу, и уже совершенно свободно, вот видите, там зона каких-то массовых действий, а здесь уже непосредственно, где может даже не на травке полежать, а в хороших условиях посидеть студент, позубрить. Так как общежития не хватало, и, естественно, общежитие, любое общежитие – это Воронье Слободка, где только за ночь к экзамену подготовишься. Поэтому наверняка многие студенты там естественного цикла, технического цикла, они предпочитали готовиться вот такой относительной тишине парка Горького. А дальше интересней. 1937-1938 год были отмечены, конечно, и большим террором, и значительной идеологической унификацией всего и вся. Эта зачистка шла долго, но своей окончательной формой она приняла именно в эти годы. И вот смотрите, какие лекции читались тогда в парке Горького. Все очень просто. Сталинская конституция, выборы в Верховный Совет, избирательная система в СССР и в капиталистических странах, от социализма к коммунизму, победы нашей страны за 20 лет, проблемы третьей пятилетки, Ленин и Сталин в поэзии народов СССР, писатели и депутаты Верховного Совета, 750-летие слова полку Игореве, писатели в борьбе за мир и советские субтропики, великие русские ученые и, самое интересное, смерть и проблема оживления. Для некоторых советских лидеров это было, конечно, большой проблемой, но хорошо, что не так была медицина развита. Отдельно был еще оборонный сектор. Этот оборонный сектор вот такие лекции читал в 1938 году. «История войн за независимость нашей Родины», «История гражданской войны», «О событиях в Испании и Китае», «Если завтра война». Еще был цикл вечеров, на которые, внимание, продавали абонемент. Вот 4 вечера, посвященные Фрунзе, Чапаеву, Щерсу и Котовскому. На этом можно было купить подешевле билет. Оборонная работа в парке Горького велась отдельным сектором. То есть не физкультурной базой и не культбазой. Был клуб «Ворошиловский стрелок». Что такое выступление военизированной эстрады и художественные оборонные вечера, я, к сожалению, вот прям пояснить вам не могу. Без контекста непонятно. Питомник служебных собак, мелкокалиберный тир и даже самое замечательное – это камера газокуривания. Дело в том, что тогда, кроме норм ГТО, были еще нормы противовоздушной и химической обороны. Считалось, что умение работать с противогазом очень важно для любого советского гражданина, и висели прям объявления: газоокуривание одиночек посетителей парка бесплатно, групповое газоокуривание по заявкам организаций 4 рубля с каждой группы в 25 человек. Там еще была даже некая имитация ипритовой атаки. То есть в 30-е годы считалось, что раз нюхнули газа в Первую мировую, то это будет серьезным испытанием и в дальнейших столкновениях. Но, как показал опыт 41-45, то там вот эти камеры газоокуривания и имитация ипритовой атаки не пригодилась. Ну и, конечно, это высмеивание отживших классов, кулаков, капиталистов, помещиков, священников, все обязательно толстые, все жирные, не в пример субтильным, физически развитым советским рабочим, интеллигенции и крестьянству. Ну, там никаких усилий прилагать не приходилось, если честно. Все и так были подтянуты из-за ситуации с продуктами в стране. Но, тем не менее, вот стоит табличка «Прогресс», и какие-то, я не знаю, кто это, фотографии не подписаны. Какие-то пьяные, непонятные личности вот явно в этот прогресс вцепились и его не пускают. Ну, наверное, какие-нибудь вот представители сельского реакционного, сельских реакционных кругов. Вот такие еще были фигуры. Иногда они служили, естественно, для тира мишенями. То есть буржуев можно было пострелять. В 70-е, 80-е тренировались на совах, на самоварах, на чем-то таком неодушевленном или природном. В советское время стреляли, тренировались в тирах стрелять во врагов. Так что вот это долговременное нагнетание именно образа врага, оно было даже в парке Горького, там, где от этого не должно оставаться и следа. Вот довольно интересное здание, очень напоминает образцовый колхоз на ВДНХ, точнее павильон «Образцовая деревня», станция противопожарной пропаганды. И вот слова Сталина: «Техника в период реконструкции решает все», и чуть ниже: «Пожарные техники, большевистские темпы». И вот как раз это, кстати, сделанное американцами, потому что в Советском Союзе тогда цветной фотографией, если и занимались, то одиночки-любители, какие бы ни были американцы для Советского Союза враги и эксплуататоры, спасибо им за то, что мы знаем, как выглядел парк Горького полноценно. И вот это клуб, который регулярно ходил по прямым аллеям, изучал строевую подготовку, и на его фоне вот эта знаменитая парашютная башня, она же спиральный спуск.
А да. Это вот остатки выставки, вот здания стоят по бокам?
А от выставки остался только павильон «Шестигранник».
Это сейчас, а тогда тоже?
Тогда все убирали. Это примерно, ну знаете, это можно сравнить с всемирными выставками.
То есть все павильоны были убраны сразу, когда парк сделали, все уничтожили?
Не все, но их не наполняли первоначальным содержанием. Они все служили чем-то подсобным. Такого павильона точно не было.
Это вот где они идут, там по бокам стоят павильоны. Видите?
Нет, это не кустарные павильоны. Их убирали. И вот интересно, как выглядела структура парка имени Горького? Ну, тут смотрите, один штаб гуляний чего стоит. Штаб гуляний, нельзя гулять просто так. Дирекция, сектор искусств, культурно-просветительский центр, физкультурно-оздоровительный, сектор организованного посетителя, они занимались вот этими самыми домами однодневного отдыха, сектор работы с детьми, да, кстати, военный сектор, информационно-издательский сектор, научно-методический сектор, штаб гуляний, садово-парковый сектор, сектор аттракцион, база Ленинских гор, ремонтно-построечный сектор, комендатура, партком ВКПБ и редакция многотиражки. Да, кстати, был еще детский городок, который, в принципе, был довольно интересен, и по нему тоже есть интересная статистика. Я вам вот приведу статистику по мальчикам и статистику по девочкам. Сколько советский ребенок проводил вот в этом городке, где ему прививали там азы профессий, опять же, говорили о том, вот какая замечательная страна, какие есть гигантоманские проекты по освоению природных богатств. Мальчики менее 1 часа, 51%, менее 2 часов, 24%, менее 3 часов, 11%, менее 4 часов, 9% мальчиков, свыше 4 часов оставались 4% мальчиков и 6% девочек. А также можно по группам объектам проследить, что больше мальчики посещали, что девочки. Смотрите, мальчики подвижные игры и танцы, 18% человек. Гимнастические аппараты, ну, качалка, 34% человек. Аттракционы, 9%. Тир, 4%. Дом обороны, 7%. Дом юного техника, 14%. Дом юного натуралиста, 1%. Какая динамика. Девочки, подвижные игры и танцы, 32%. У мальчиков 18%. Гимнастические аппараты, как и у мальчиков, 34%. Аттракционы 11%. Тир 1%. Дом обороны 3%. Дом юного техника 7%. Дом юного натуралиста 1%. Уголок занимательных игр 5%, читальня 1%. То есть у девочек тоже не особо. Это все о парке Горького мы говорили. Парк Сокольники. Там тоже были базы так называемого тихого отдыха у Оленьих прудов. То есть уже в самой-самой дальней части за майскими просеками, там вот эта самая массовка по заявкам предприятий и организаций была скромнее, чем вот эта база однодневного отдыха, но все равно там люди оккупировали все пруды в глубине парка, и под место для шезлонгов, для сна использовали бывшие дачи, на которые сокольники были богаты в 20-е годы. Питание 2 раза в день, лодки, душ, физкультурная зарядка, пользование аттракционами, экскурсии по объектам парка. Но, кстати, так как это парк уже не главный, то там людей не особо пичкали идеологией. Поэтому лекции «Достижения науки и техники», «Жизнь замечательных людей» по мотивам книг. Кстати, книжка выходит, сразу в парк идешь слушать. «Встречи с поэтами», «Эстрадные концерты». Вот какие выставки работали в Сокольниках в 1935 году. Выставка «Освоение Арктики» и «Метеорологическая станция». Но тут чисто на практике. Это интересно. Вот как мы получаем там число миллиметров или как мы узнаем о погоде. Выставка новейших достижений техники по связи. Выставка «Отчет московских художников» за прошедший год. Как раз только что был создан Московский областной союз художников. И вот он отчитывался по итогам первого года работы. Выставка «Москвашвей и Мосбелья». Вот хоть что-то легкой промышленности и ежедневному существованию советского гражданина уделялось. Там был какой-то вот именно год народов Севера, и поэтому Якутия в прошлом и настоящем, старые и новые юрты, чем старые от новых отличаются, бытовой уклад, политкоторжание в Якутии, ну и, конечно, чукотская резьба, искусство народов Севера. Так, дальше. Измайловский парк был парком культуры и отдыха имени Сталина. И поэтому там существовало учреждение, которое не найдешь, в принципе, в это время в других парках. Это парткабинет. То есть специальная вот такая избушка, специализированный кабинет партийной литературы. Там была библиотека, читальня партийной литературы, выставка «Большевистская печать в революции 1905 года», и выставка «Просто революция 1905 года». Но со временем оборонная работа в Измайловском парке, он же ПКО имени Сталина, выродилась в нечто очень сумасбродное, поэтому я этот абзац приведу полностью. 1938 год. При военной станции организован полк юных чапаевцев. Туда входят стрелковые роты, рота пулеметчиков, артиллерийская батарея, пушки, которые перевозятся на педальных машинах, взвод связи, самокатчики на велосипедах, телефонисты и связь при помощи голубей. И, наконец, эскадрон кавалерии юных ворошиловских всадников. Полк юных чапаевцев проводит ряд больших военно-тактических игр. Наши пограничники, Чапаев, переход Таманской армии, оборона Царицына и так далее. Это все очень напоминает потешные игры Петра Первого, и тем более, что это было сосредоточено в тех же районах – Измайловская, Семеновская, Преображенская. Вот пушки, которые, правда, не репой стреляют. Но были, конечно, и уже во время Великой Отечественной войны выставки настоящие. Вот знаменитая экспозиция в парке Горького – куда сначала просто стаскивалась техника и фашистская, и, прошу прощения, нацистская, и наша. Потом экспозиция стала постоянной, и вместо отставных солдат, которые к гражданским относились пренебрежительно, появились полноценные консультанты. Дело в том, что когда сбили один из первых самолетов в июле 41 года, то на Театральную площадь на него ходили смотреть тысячи москвичей. И поэтому предпочли для демонстрации всего этого отдать полноценно уже Пушкинскую набережную. И вот эта выставка действовала аж до 48 года. Победили в 45-м, но еще 3 года она работала. И вот смотрите, здесь уже есть надписи, чтобы простой человек мог понять. Здесь броня 100 мм, здесь броня 85 мм. Вот, собственно, изъян, броня пробита подкалиберным снарядом 57 мм, то есть уже разъясняется. Броня подбита снарядом пушки. Уже, чтобы человек не задавал лишних вопросов, и каждый перед девушкой, даже если проходил военную службу, был на броне или где-то еще, мог вот так вот похвастаться знанием. Да, к концу 30-х годов доросли до создания цветочных портретов Ленина, Сталина и прочих товарищей. Конкретно вход в парк Горького летний сезон 37-38 года украшали огромные цветочные портреты Молотова и Кагановича. Не Ленина и Сталина, а вот одного, который воевал на дипломатических фронтах Советского Союза, а другой занимался в это время реконструкцией Москвы. И вот смотрите, что писала как раз та самая Академия коммунального хозяйства. Пользуясь новым методом, стало возможно создание под дождем и солнцем портретов картины баталий, как из низкорослых живых растений, так равные открыты пути для создания картины видов больших масштабов, используя в качестве палитры многолетние деревья и кустарники. Например, при создании парка на Ленинских горах в Москве уже теперь возможно ставить вопрос о том, чтобы располагающаяся на склонах растительность была не только парком в обычном смысле слова, одновременно целым величественным художественным образом, приближаясь к которому посетитель еще на отдаленном расстоянии мог бы наблюдать постепенно рождающиеся из зелени на склонах гор черты портретов вождей Ленина, Сталина и других великих продолжателей его дела. Вот конкретно московских портретов, к сожалению, очень мало. Но вот смотрите, какого Сталина создали в Екатеринбурге. И вот такой портрет Сталина был создан по мотивам московского в украинском Донецке. Фотографии все довольно такого проходного качества, но лучше, к сожалению, найдешь только в архивах на местах. И были еще там живые часы. К столетию Пушкина делали ужасного Александра Сергеевича с гипертрофированными бакенбардами. В начале 40-х годов даже освоили маленького Ленина с кудрявой головой. И особенно Ленина любили в Сокольниках, там, где его грабанули знатнее всего, там Ленина использовали. И вот теперь, наконец-то, к концу 30-х годов был разработан план, ну, он здесь назван «Схема графиков движения», но фактически это именно разделение на отдельные элементы. Парк имени Горького уже имел 12 лет традиции под собой, другие московские парки тоже, и начиная с 35 года стали создавать вот такие вот схемы для сначала союзных городов, потом для губернских, то бишь для областных городов, и, конечно, маленькие колхозные и совхозные парки. Вот это вариант для 500-тысячного города. Смотрите, вход. На входе сразу военная работа, культ, быт, обслуживание, площадка «Будь готов к труду и обороне», школа гребли, духовой оркестр, трибуны, школа плавания, Тихий отдых у воды. Видите, тут оркестр играет, вот через 20 метров тихий отдых у воды. База тишины и покоя. Вот штаб гуляний и база тишины и покоя. Но насколько все-таки эта красноармейская лексика, она вторгается. Спортивные игры, группа культ занятий, уголок аттракционов, аэросолярий. Солярий – это любые лежаки под открытым небом. Это все называлось словом аэросолярий, чтобы иногда техническую отсталость вот так вот закрыть. Отдых подростков, индивидуальный отдых, столовая, отдых с семьями, читальня, культбаза, камерная музыка, хоть что-то с аэросолярием рядом. Индивидуальные прогулки в лесистой территории. То есть, опять же, плюс, даже в 30-е годы считали, что не весь парк должен быть парком как таковым с дорожками. Сейчас очень часто Мосприрода перегибает палку, когда Битцевский лес не должен быть Битцевским лесом. Тимирязевский лес, прошу прощения, парком. Тимирязевский парк не должен быть стандартным парком с дорожками, прокатом каких-то каруселей. Это должен быть именно с максимум гравийными дорожками и кормлением белочек. Вот здесь лесистая территория прямо отделяется. На территории парка Горького это очень хорошо было сделано, потому что на месте кустарной выставки сельскохозяйственной разбили то, что мы видим, площадь Ударников, площадь Пятилетки, а дальше уже отдельный мир, нескучный сад, который совершенно ничем не тронут, и максимум идеологии, который там есть, это вот эта беседка, возведенная к 800-летию Москвы в 1947 году. Массовые прогулочные аллеи, индивидуальный отдых, театры, столовое управление парком, уголок матери и ребенка, дошкольники, дендрарий. Это, конечно, идеал. Но вот это ВДНХ, это целый мир. Конечно, в реальности такого практически не делали. Сейчас. В реальности такого практически не делали в Советском Союзе. Но вот смотрите, как рекламировали новые парки. И в частности, вот будущий парк имени Дзержинского, который вокруг Останкино, ВДНХ еще нет. В северной части Москвы, где в 17 веке был боярский двор с псарнями и соколиными дворами, был построен графьями Шереметьевыми увеселительный дворец-театр. Останкинский дворец – единственный музей, где можно изучить произведения 18 века по резьбе. Дворец блещет осветительными приборами. Интересные образцы живописи, лепки и скульптуры. Останкинский дворец является единственным местом, где в подлинниках можно изучить крепостной театр. Земли Шереметьевых были в 17 губерниях, больше 8 тысяч квадратных километров. 2000-я армия крепостных создавала им богатство. Сотни талантливых крепостных мастеров создавали им прекрасные образцы искусства. Среди курных изб крепостных высился созданный путем величайшей эксплуатации на потеху паразитов-помещиков Останкинский дворец. Октябрьская революция передала дворец трудящимся. Рядом с дворцом находится церковь постройки 17 века и большое озеро с лодочной станцией. К дворцу примыкает парк отдыха и культуру. И тут же реклама, трамваи и автобусы подходят вплотную к музею. Как ни странно, парки настолько оставались особым миром, что в относительной массе москвичей не так много их работников было репрессировано в 30-е годы. Мы, конечно, знаем Бетти Глан, но она потом вернулась в Москву. Среди людей, которые были расстреляны советской властью, Владимир Николаевич Францевич, инструктор агитмассового сектора парка Горького, Вадим Леонтьевич Лукашов, директор выставки «Экономия металла» парка Горького, Адам Израилевич Цукерштейн, руководитель группы аренды, питания и рекламы Сокольнического парка культуры, Виктор Валентинович Марковин, начальник клуба ворошиловских стрелков парка имени Горького, вот самый высокий чин, Иван Иванович Желтов, заведующий лесопарковым отделом Моссовета, и Генрих Яковлевич Отто, обычный садовник Сокольнического парка культуры и отдыха. Вместе со Сталиным умерли его парки. Точнее, та идея, которая изначально была в них заложена. Остались гипсовые пионеры и Зои Космодемьянские, которые постепенно-постепенно ветшают. По работам хрущевского периода садово-паркового искусства, по паркам брежневского периода, прошу прощения, по паркам новейшим уже можно прочесть совершенно отдельные лекции. Но я хочу, чтобы вы вынесли главное. Парк – это отдельный мир в сталинское время со своей символикой, со своей мифологемой. И лучше всего здесь, наверное, проиллюстрировать окончание нашей лекции одним четверостишием из Владимира Семеновича Высоцкого. «Тут стоит культурный парк понад речкою, в ём гуляю и плюю только в урны я. Но ты, конечно, не поймешь там за печкою, потому ты темнота некультурная». Спасибо большое. То есть вот здесь даже у Высоцкого 66-й год, но речка как маркер-разделитель. С одной стороны плюю только в урны я, а с другой стороны курные избы и темнота некультурная. Спасибо.